Глава 23. Три эпилога. Часть первая.
«От этой старой леди у меня мурашки по коже бегают», — проговорил сэр Эндрю Макнил, распрощавшись с мисс Марпл и поблагодарив ее.
«Такая тихая и такая беспощадная», — добавил к сказанному помощник комиссара.
Профессор Уэнстед проводил мисс Марпл вниз к ожидавшему ее автомобилю и возвратился, чтобы переброситься несколькими словами.
«Как она вам понравилась, Эдмонд?»
«Самая устрашающая женщина из всех, кого я знал», — ответил министр внутренних дел.
«Самая жестокая?» — переспросил профессор Уэнстед.
«Нет-нет, я имею в виду вовсе не это. Она действительно вселяет страх».
«Истинная Немезида», — задумчиво проговорил профессор Уэнстед.
«Эти две женщины», — проговорил представитель прокуратуры, «агенты из службы безопасности, которые охраняли ее, описывали ее поведение в ту самую ночь самым невероятным образом. Они без труда проникли в дом, спрятались в небольшой комнатушке под лестницей и дождались момента, когда все поднялись наверх, после чего одна из них пробралась в спальню и укрылась в шкафу, а вторая осталась наблюдать снаружи комнаты. Та, которая была в комнате, говорила, что когда она распахнула дверь шкафа и вышла из него, то увидела старую леди, сидящей в постели с пушистой розовой шалью на шее при абсолютно невозмутимом выражении лица и щебечущей на манер пожилой классной дамы. Обе говорили, что зрелище было весьма впечатляющее.
«Пушистая розовая шаль», — проговорил профессор Уэнстед. «Да-да, как же, помню».
«Что вы помните?»
«Это все старый Рэфиел. Он, знаете ли, рассказывал мне о ней и хохотал. Сказал, что никогда не забудет ее явление в его опочивальню в Вест-Индии, когда к нему ночью вошла этакая смешная и вздорная старая коза в пушистой розовой шали на шее и заявила, что ему следует встать и принять какие-то там меры, чтобы предотвратить убийство. Тогда он спросил ее, что за вздор вы несете?» И она, не смущаясь, назвала себя Немезидой. Немезидой. По его словам, он просто не мог представить себе ничего менее похожего. Так что этот штришок, этот розовый шерстяной шарф, задумчиво проговорил профессор, мне нравится, очень нравится.
Часть вторая. «Майкл», — произнес профессор Уэнстед, «я хочу представить вас, мисс Джейн Марпл, много потрудившийся для вас». Еще молодой, 32-летний человек посмотрел на седовласую и хрупкую старую леди с некоторым сомнением.
«О, проговорил он, — «похоже, мне говорили об этом. Весьма благодарен». Он посмотрел на Уэнстеда.
«Это верно, что меня помилуют или сделают какую-то подобную глупость?»
«Да, ваше освобождение уже рассматривается. Совсем скоро вы снова станете свободным человеком».
«Ну...» — в голосе Майкла слышалось явное сомнение.
«Полагаю, вам придется заново привыкать к свободе», — приязненным тоном проговорила мисс Марпл. Она задумчиво смотрела на этого человека, пытаясь увидеть его таким, каким он мог быть примерно 10 лет назад. Сохранив часть прежнего очарования, Майкл показался ей внутренне напряженным и привлекательным. Да, пожалуй, прежде он был очень привлекательным с женской точки зрения. Тогда Рэфиел-младший был окружен аурой веселья и шарма. Теперь это все ушло, однако, быть может, еще вернется. Безвольный рот и вызывающий симпатию разрез глаз, умеющих смотреть прямо в глаза собеседнику. Взгляд, возможно, чрезвычайно убедительный при сочинении всяких басен, в который так хочется верить.
«Очень похож. На кого же?» Она погрузилась в воспоминания. «Конечно же, на Джонатана Биркина. Он пел в церковном хоре. Такой был восхитительный баритон. И как млели от него девушки. И хорошая должность клерка в фирме месье Габриэля. Какая жалость, однако, что случилась эта история с чеками».
«Ох», — проговорил Майкл с еще большим смущением, — «очень обязан вам. Спасибо за все ваши хлопоты».
«Они были приятны мне», — ответила мисс Марпл. «Ну и я рада встрече с вами. Однако до свидания.
Надеюсь, что вас ждет счастливая пора вашей жизни. Сейчас в нашей стране нелегкие времена, однако вам, надеюсь, удастся найти для себя то или иное занятие, которое доставит вам удовольствие. О да, еще раз благодарю вас, искренне благодарю. Я чрезвычайно многим обязан вам». Тем не менее, в голосе его читалась явная неуверенность. «Вы должны благодарить не меня, а вашего отца», — сказала мисс Марпл.
«Отца? Но папа никогда не был высокого мнения обо мне.
Ваш отец перед самой своей смертью хотел добиться для вас правого суда».
«Правого суда», — повторил Майкл Рэйфилл.
«Да, ваш отец считал правосудие чрезвычайно важным. Сам он, на мой взгляд, был очень справедливым человеком. В своем письме, в котором он просил меня принять его предложение, он процитировал следующую строку: «Пусть, как вода, течет суд, и правда, как сильный поток».
О, откуда же она, из Шекспира?
Нет, из Библии. Над этой строкой стоит задуматься. Мне пришлось. Мисс Марпл развязала принесенный с собой сверток. «Мне дали его», — пояснила она, «так как решили, что мне будет приятно иметь это фото, потому что я помогла установить истину. Но мне думается, что снимок этот по праву и прежде всего принадлежит вам, если вы захотите иметь его, что, впрочем, не обязательно». И она передала ему фотографию Верити Хант, которую Клотильда Брэдбери Скотт однажды показала ей в гостиной старого особняка. Приняв снимок, Майкл застыл, вглядываясь в него. Лицо его переменилось, черты расслабились, потом напряглись. Мисс Марпл молча следила за ним. На какое-то время в комнате воцарилось молчание. Профессор Уэнстед безмолвно наблюдал за ними обоими, за старой леди и молодым человеком. Ему подумалось, что он является свидетелем критического момента, каким-то образом способного определить направление заново начинаемой жизни. Майкл Рэйфилл вздохнул, протянул руку и вернул фото мисс Марпл. «Нет, вы правы. Оно мне не нужно. Прошлая жизнь закончена. Ушла и она. Я не могу задержать ее при себе. Теперь все, что я буду делать, должно быть новым, обращенным вперед. Вы...» — он неуверенно посмотрел на нее. «Вы понимаете меня?» «Да», — согласилась мисс Марпл, — «я понимаю вас. На мой взгляд, вы правы. Желаю вам удачи в той жизни, которую вам предстоит теперь начать». Попрощавшись, Майкл вышел.
«Да», — проговорил профессор Уэнстед, — «этот молодой человек не дышит энтузиазмом. Он мог бы с куда большим пылом поблагодарить вас за все, что вы сделали для него».
«О нет, тут к нему нет претензий», — ответил мисс Марпл. «Я и не ожидала ничего подобного. Более энергичная благодарность только еще больше смутила бы его. Видите ли», — добавила она, — «так нелегко, когда тебе приходится благодарить людей, начинать заново жизнь и видеть все под новым углом и так далее. Думаю, он сумеет. Он не озлобился, и это отлично. Теперь я вполне понимаю, почему эта девушка полюбила его».
«Что ж, быть может, на сей раз он, наконец, исправится».
«Ну, в этом можно усомниться», — отозвалась мисс Марпл. «Не знаю, сумеет ли он справиться с собой. Конечно, остается надеяться на то, что ему удастся встретить действительно хорошую девушку».
«Что мне нравится в вас», — проговорил профессор Уэнстед, — «так это восхитительно практичный ум».
Часть третья.
«Она вот-вот будет здесь», — обратился мистер Бродрип к мистеру Шустеру.
«Да, но какая необычная история, правда?»
«Поначалу я не поверил», — сказал Бродрип. «Знаете, когда старый Рэйфилл умирал, я думал, что он выжил из ума. От старости или чего-то еще. Впрочем, он совсем еще не был стар».
Звякнул звонок. Мистер Шустер поднял трубку.
«О, так она уже здесь, правда? Проводите ее наверх».
«Она пришла», — обратился он к Бродрибу.
«Интересно. Знаете ли, более странные истории я не слышал за всю свою жизнь. Послать старую леди неведомо куда... Искать неведомо что.
Полиция, как вам известно, считает, что эта женщина совершила не одно убийство, а три».
«Три? Я вас умоляю.
Тело Верити Хант обнаружили под горкой в саду, как и сказала старая леди. Ее не задушили, и лицо ее не было обезображено.
«Интересно другое. Как удалось уцелеть самой старой леди?» — заметил мистер Бродрип. «Все-таки она слишком стара, чтобы позаботиться о себе в такой ситуации».
«Дело в том, что ее охраняли двое детективов».
«Что, сразу двое?»
«Да, я этого и не знал».
Мисс Марпл провели в комнату.
«Примите мои поздравления, мисс Марпл», — проговорил мистер Бродрип, поднимаясь навстречу гостье.
«И мои наилучшие пожелания. Великолепная работа», — проговорил мистер Шустер, пожимая ей руку.
Мисс Марпл сдержанно опустилась в кресло по другую сторону стола. «Как я сообщила вам в своем письме», — начала она, — «на мой взгляд, я выполнила поставленные мне условия и успешно завершила предложенную мне работу».
«О, я уже знаю. Да, нам сообщили. Нас проинформировали профессор Уэнстед, юридическая служба и полиция. Мисс Марпл, вы великолепно справились с делом. Поздравляем вас».
«Я так боялась», — сказала та, — «что не сумею сделать то, чего от меня ждали. Задание поначалу казалось мне таким сложным, практически невыполнимым».
«Действительно, оно и мне казалось невозможным. Уж не знаю, как вам удалось справиться с ним, мисс Марпл».
«О да», — проговорила она, — «но ведь упорство способно все преодолеть, не правда ли?»
«Что ж, теперь перейдем к той сумме, которую мы сохраняем для вас. Теперь она находится в вашем распоряжении в любое время. Хотелось бы знать, следует ли нам перевести эти деньги в ваш банк, или же вы хотите проконсультироваться с нами относительно выгодного вложения. Сумма достаточно велика».
«20 000 фунтов», — проговорила мисс Марпл. «С моей точки зрения, это действительно большие деньги. Необычайно большие», — добавила она.
«Если вы хотите совета, мы познакомим вас с нашими брокерами. Они порекомендуют, как можно разместить их».
«Нет, я не хочу делать какие-нибудь вложения».
«Но это, конечно, в моем возрасте нет смысла делать какие-то сбережения», — сказала мисс Марпл.
«Я имею в виду назначение этих денег. Не сомневаюсь в том, что мистер Рэфьел подразумевал именно это — дать мне возможность получить удовольствие от кое-каких вещей, которым невозможно порадоваться без денег».
«Что ж, ваше мнение мне понятно», — проговорил мистер Бродрип. «Тогда в какой банк прикажете перевести эти деньги?»
«В банк Миддлтона, дом 132 по Хай-стрит Сент-Мэри-Мид», — ответила мисс Марпл.
«Надеюсь, у вас есть сберегательный счет? Нам следует положить деньги на него?»
«Ну что вы», — возразила она, — «переведите их на мой текущий счет».
«Неужели вы думаете...»
«Думаю», — согласилась мисс Марпл. «Я хочу, чтобы они были на моем текущем счету».
Поднявшись, она обменялась рукопожатием с обоими адвокатами. «Знаете, мисс Марпл, вы можете обратиться за советом к управляющему вашего банка. Человек никогда не может знать, когда его постигнет финансовая непогода».
«На случай непогоды мне необходим только мой старый зонтик», — отозвалась мисс Марпл.
Она вновь обменялась с ними рукопожатиями.
«Очень благодарна вам, мистер Бродрип, а также вам, мистер Шустер. Вы были так добры ко мне, обеспечили все необходимые информации.
И вы в самом деле хотите, чтобы все деньги поместили на ваш текущий счет?»
«Да», — проговорила мисс Марпл, — «я, знаете ли, намереваюсь истратить их, получить от них некоторое удовольствие».
Оказавшись в дверях, она со смехом оглянулась. И на короткое мгновение мистеру Шустеру, наделенному большим воображением, чем мистер Бродрип, привиделась юная и хорошенькая девушка, обменивающаяся рукопожатием с викарием на сельской вечеринке. Уже мгновением позже он сообразил, что его осенило воспоминание, сохранившееся от собственных юных лет. Однако мисс Марпл на минуту напомнила ему ту девушку, молодую, счастливую, собирающуюся потешить себя.
«Мистеру Рэйфилу хотелось бы порадовать меня», — сказала она, прежде чем закрыть за собой дверь.
«Немезида», — задумчивым тоном произнес мистер Бродрип, так окрестил ее Рэйфил. «Немезида». «Никогда не видел женщину, менее похожую на Немезиду, как по-вашему?»
Мистер Шустер покачал головой.
«Должно быть, мистер Рэфьел пошутил», — проговорил мистер Бродрип.
Текст читала Галина Чигинская.